Константин Николаевич Леонтьев. «Сквозь нашу призму». Так озаглавлен был в Варшавском дневнике 80-го года под редакцией князя Голицына особый отдел, в котором редактор и сотрудники его делали разного рода заметки по поводу различных слухов, приключений, газетных сообщений и тому подобное. Я собрал здесь некоторые из составленных в то время мною подобных заметок.
1. Благоразумные чехи. Мы прочли в газете «Ле Норд» корреспонденцию из Вены от 25 января, которая начинается так. В конце концов, конституционалисты, опасавшиеся влияния чехов на иностранную политику монархии, не имеют основания слишком жаловаться на образ действия этой национальности. Доктор Ригер и его друзья не оказались враждебными относительно соглашения с Германией в том виде, как определил его барон Гаймерли, указавший в нем лишь гарантию безопасности, чуждую всякой наступательной задней мысли. Что же касается Берлинского трактата, то чешские депутаты вполне солидарны с правительством и требуют точного исполнения его постановлений, клонящихся к упрочению нового порядка вещей на Балканском полуострове. Разлад, быть может, и существующий в скрытом состоянии, обнаружится только в том случае, если кабинет Тафе захочет произвести на славянское население полуострова давление, противное духу трактата. Существуют различные воззрения на миссию Австро-Венгрии в этих областях, и австрийские славяне имеют некоторые основания бояться, чтобы в глазах правительства промышленное и торговое преобладание, упроченное Берлинским трактатом за монархией Габсбургов, не привело к некоторого рода политической гегемонии, которая не будет признана полезной населением Балканского полуострова. Во время прений австрийской делегации доктор Ригер ясно высказал, что чехи вовсе не намерены содействовать попыткам, имеющим целью вовлечь Сербию, вопреки ее желаниям, в экономическую сферу империи. Все это очень благонамеренно, все это дышит умеренностью и аккуратностью. И волки сыты, и овцы целы. Но, увы, мы сознаемся в одном чувстве, не совсем уместном и приличном, когда речь идет о серьезных вопросах международной политики. Мы сами не знаем, почему эти чешские дела наводят на нас какую-то скуку. Есть что-то несимпатичное в крупных претензиях этой небольшой, но многограмотной славянской нации. Есть что-то мелкое в ее колебаниях между необходимой Австрией и этой Россией, на которую глядят в Праге, вероятно, свысока, но признают весьма пригодную для легкого устрашения от поры до времени своего же немецкого начальства. Уверяют, будто бы один знаменитый дипломат сказал, вероятно, тоже по случаю каких-нибудь утонченностей чешской политики, «Эти бедные чехи, работать для прусского короля». Многозначительно и остро. Если бы в этой полушутке и заключалось серьезное пророчество, то нам кажется, что и чешские бюргеры, давным-давно и притом плохо переведенные с немецкого языка на одно из славянских наречий, очень скоро примирились бы с новыми условиями своей жизни. А с другой стороны, и все славянство не почувствовало бы глубокого лишения от утраты этой небольшой и более ученой, чем особенно умной нации, и без того самой географии так далеко втиснутой в немецкий десант Ватерланд. Несколькими сотнями тысяч либеральных мещан будет меньше. Трудно решить еще окончательно в наше время, что такое теоретический панславизм, заря восходящего солнца новой культуры или далекое зарево и для нас, русских, весьма опасного пожара. Но во всяком случае, отражение этого яркого и сомнительного света представляется нам очень тусклым и некрасивым на мелкой зыби богемского болотца.
2. Японская дама. В одном из последних номеров современных известий напечатаны очень любопытные сведения о женском вопросе в Японии. В этой Японии, недавно еще столь своеобразной и таинственной, а теперь, по-видимому, бесповоротно вступившей тоже на всеспасительный путь европеизма, умы заняты, между прочим, и женской эмансипацией, женской равноправностью и тому подобным. На многоженство начинают смотреть как на величайшую несправедливость, и японские дамы требуют себе права гражданского голоса на выборах. В современных известиях рассказана по этому поводу история одной женщины лет 40, благородного происхождения, кузаноза кита. Эта дама – вдова, стоящая одна во главе своего семейства. Ввиду того, что с нее, как со всех, берут подати, и она захотела иметь право голоса на выборах, но ее не допустили. Она подала прошение губернатору, губернатор отвечал. Плата податей есть общее обязательство для всех подданных государства, и так как нет такого закона, который бы определял большие или меньшие права каждого индивидуума, поэтому отдаю вам приказ немедленно внести должные вам подати. Что же касается до права быть свидетельницей, то такого закона, запрещающего это, у нас не существует. Госпожа Кузаноза Кита, который, по мнению современных известий, подобает занять место во всеобщей истории культуры как первой женщине, выступающей в Японии за права женщин, этим ответом не удовольствовалась и апеллировала в Министерство внутренних дел. Неизвестно, чем кончится дело, но московская газета, по-видимому, надеется на благоприятное для японских женщин разрешение этого вопроса. В той же заметке говорится дальше о многоженстве в Японии, об юридических правах наложниц, причисляемых по местным законам к родственницам второго разряда и так далее. Современное известие приводит перевод статьи из одной японской газеты, в которой доказывается, что многоженство есть величайшая несправедливость и что его нужно совершенно вывести из японских нравов, оставляя только за микадо право иметь по несколько жен, ибо это полезно для сохранения династии. По этому поводу мы заметим следующее. Если бы уничтожение многоженства в Японии или где бы то ни было было лишь прямым следствием распространения христианства, то мы бы этому порадовались. Мы полагаем, что многоженство должно быть отвергаемо лишь на основании христианского догмата, на основании веры. Ибо логика веры такова. Мой разум недостаточен, даже и в случае гениальных способностей. А так как разум вообще недостаточен и противоречив до нельзя, то я не выпущу его из железных пределов веры. Христианская вера наилучшим образом решила раз и навсегда отношение человечества к божеству, и потому я должен повиноваться заповедям своей веры. И больше ничего. А на основаниях одного разума можно, пожалуй, и полиандрию проповедовать. Ее и проповедовали одно время социалисты, например, Фурье. Мы не думаем также, что те азиатские люди, которые, как слышно, живут в Кашемирской долине и допускают законную полиандрию, по 8, кажется, мужей на одну жену, были бы непременно глупее и слабее разумом, чем европейские интеллигенты. Как это взвесить, кто глупее? Даже взвешивание мозгов не решает сомнения. Остается еще много вопросов, например, об отношениях извилин на поверхности мозга, об ячейках, о размерах остального организма и так далее, и так далее. Но если мы устраним вмешательство положительной религии, то остается для подобного решения лишь одно средство – художественное чувство. С точки же зрения эстетической мы, хотя и озираясь с некоторым страхом, сознаемся, что к стыду нашему нам султан турецкий нравится больше, чем честный европейский безбожник или даже деист, живущий почему-то невозмутимо со своей рациональной женою не во славу Божию, а во славу разума, почерпнутого из вчерашнего номера какой-нибудь умеренной газеты. Мы и многоженца Микадо очень уважали до тех пор, пока он не надел цилиндр. Какой же это прогресс, когда скоро никого уже нельзя будет на картине представить? Ведь куда же деть нам и искусство? Прекрасное есть не что иное, как одетое платьем и драпированная истина. А прекрасное нынче все потихоньку спускается в те скучные катакомбы пластики, которые зовутся музеями и выставками, и в которых происходит что-нибудь одно. Или снуют бестолку толпы людей, мало понимающих, или изучают что-нибудь специалисты и любители, то есть люди, быть может, и понимающие изящное со стороны, но в жизни ничего в этом роде сами не вносящие. Сами-то они большей частью как-то плохи, эти серьезные люди.